Если мы этот афоризм Авиценны о трех средствах врача, что у врача должно быть, значит, лекарство, нож и слово, если переведем на историю, так очень в обобщенном виде, можем сказать, что у историков должно быть в основном три источника информации. Первый – это артефакты, то, что археологи копают, находят, потом анализируют, там, радиоуглеродный анализ, органика, неорганика и так далее и тому подобное. Первое – это находки конкретно. Понятно, да? Это что, в общем-то, у нас считается главным источником знания о прошлом. Второй – это, естественно, письменные источники, которые остались, которые худо-бедно в какой-то степени, чем дальше в лес, естественно, чем дальше вглубь истории, тем хуже они переводятся, тем меньше у нас понимания вообще, о чем там идет речь. Легче всего понимаются там кляузы, жалобы, там что-то такое, там на соседа донос. Вот это вот, это во все века актуально, это легко перевести. А когда речь идет о древнем символизме, там начинается такой разгул воображения у современных ученых, что, в общем, это тоже тема для отдельной лекции. Мы сегодня, естественно, все это не успеем. Так вот. Но есть еще и третье средство. Я, наверное, не буду провоцировать вас, может быть, никто из вас об этом и не вспомнит или не слышал. Если кто-то знает, пожалуйста, вот можете высказаться. Какое же третье средство может быть у историка? Если так обобщить.
Устные предания, легенды.
Ну, это письменные, скажем, предания тоже. Это в записанном виде, это устные источники. Это, в общем-то, второй источник, не третий.
Но если лекция есть, может быть, какой-нибудь типа челлендж, какой-нибудь там
вот.
Ясновидение.
Совершенно верно. То есть третий источник, который мог бы быть у историков, если бы они были в состоянии его правильно использовать, так же, как врачи, слово. Они же сами не знают, они слово могут убить или исцелить и не заметить. А потом, скажем, был неправильный диагноз. Так вот, третье средство – это прямое видение, которое, в общем-то, хотя потенциально является, это существует у всех людей, это явление. Реально его очень мало кто может использовать, потому что легко вдаться в своей фантазии, сказать, это моя точка зрения, или представить что-то, выдумать и поверить в это, считать, что так и было. А было на самом деле может быть по-другому. Вот. Особенность таких людей, как Эдгар Кейси, который за 43 года с его десятками тысяч диагнозов, там, предсказаний, предупреждений, он практически ни разу не ошибся, который это не пророк в нашем понимании, там что-то туманное высказал, как Дельфийский оракул, или как Нострадамус там что-то предсказал, все, значит, до сих пор спорят, что это означает. Нет, у него все четко, конкретно. Там по дням, когда у него был случай, когда у него просили химическую формулу, он выдавал формулу конкретную. То есть это абсолютно уникальное явление среди ясновидений. Это действительно вот такой работающий канал. И поэтому Кейси, который никогда не участвовал ни в каких археологических раскопках, там, я не знаю, он, собственно, даже учебники не читал, если вы знаете его биографию. Он учебники клал под подушку, когда был ребенком. И днем, во время уроков, весь этот учебник насквозь видел. Он мог пересказать любую часть даже, то, что они не проходили. Так вот, Кейси, который никогда не имел никакого отношения к археологии, начинает все больше и больше цитироваться и, грубо говоря, поддерживаться. Я вам сейчас то, что расскажу, может быть, вас удивит еще больше, но это реальное положение дела. Он становится, грубо говоря, авторитетным историком или авторитетом, так сказать, и уже не только в альтернативной истории, которая опирается на его предсказания, то есть предсказания открытий, вот так у него это называлось. Он предсказывал, там, в каком году что будет открыто и где что можно найти. Это, конечно, удивительное, интересное явление, которое говорит о способностях человека, но наша тема сейчас о другом. Первоначально, значит, то есть после его смерти, когда его сыновья продолжали его дело, и, ну, работал этот фонд, как он назывался, фонд просвещения, исцеления и просвещения, который, в общем, они организовали, АРИ, я помню просто английскую аббревиатуру. Его сыновья издали в 1968 году книгу, которая называлась «Эдгар Кейси об Атлантиде», где сделали подборку всего, что он видел, так сказать, в прошлом, и рассказывал. Эта подборка, она есть на русском языке, буквально где-то лет 10-11 назад ее издали. Она абсолютно уникальна, но об этом мы поговорим чуть позже. Наверное, ближе к делу, сейчас мы постепенно подбираемся к нашей теме. Так вот, поскольку я вам скажу вот такую вещь. Вот хотите верить, хотите проверить. Основные вещи, датировки, переселение народов, там, происхождение чего-то откуда-то. Вот то, что говорил Кейси в 20-30-х годах, вы, может быть, не в курсе пока, вот сейчас будете в курсе. Абсолютно ответственно заявляю, об этом будет другой мой фильм, который скоро тоже пойдет по культуре. Вот у нас мы сдаем цикл, вот то, что будем сегодня смотреть, это один фильм цикла, а другой фильм цикла будет как раз, там будет упоминаться. История, которую проходят сейчас в западных вузах, самых престижных, в Кембридже, в Оксфорде там, и так далее, она в основном соответствует тому, что рассказывал Кейси. Она уже переписана, грубо говоря, ну, не то, что переписана под него, они не из его чтения это взяли, естественно. Это все же открыто, обсуждено, доказано и принято. Признано официальной наукой, я сейчас не говорю об альтернативной науке. Если вы знали, Кейси говорил такую вещь, что, значит, население Египта состояло из смеси, так сказать, трех рас. Основная часть населения была чернокожая, но это Африка. Все-таки Египет, как ни крути. Там Сахара увеличилась, чернокожие народы эмигрировали ближе к берегам Нила, если все это происходило. Большая часть населения была чернокожей, и мы это видим на фресках, на барельефах, на изображениях Древнего Египта. Там много действительно чернокожих людей, это нарисовано. Кроме этого, есть еще и краснокожие, вот, отмечены краской. Есть люди красного цвета. И есть еще люди такие, ну, светло-желтые такие, ну, белые, ну, чуть-чуть подзагорелые. Есть масса разных статуэтков людей, женщин, мужчин со светлыми волосами, светлыми глазами. Это тоже отдельная история, это все у него в книге рассказывается. Так вот, самое интересное, что говорил Кейси. Значит, красная вот раса, которая изображена в древнеегипетском искусстве, это конкретно представители Атлантиды, которые переселялись в Египет, когда им стало известно о том, что последняя часть их континента, остров, который оставался, главный большой остров, должен скоро затонуть. Вот когда они об этом узнали, была массовая эмиграция. Было переселение. Значит, светлые люди, которые изображены на древнеегипетских изображениях, они соответствуют, естественно, как говорилось в 20 веке, арийской расе, индоевропейской, светлокожей расе. Так вот, Кейси говорил, что, значит, пирамиды построили, грубо говоря, атланты своей техникой и своими знаниями. Ни чернокожие, ни белые такую технику не имели. Вот это рассказывал Кейси. Причем строительство шло примерно 100 лет, оно началось в 11490 году и закончилось 390. Вот, через тысячу, там с небольшим лет, через 1500 лет примерно, затонул последний остров, который оставался от Атлантиды, он назывался Посейдонис, то есть по имени бога морей. Вот, а в это время управляли Египтом, то есть правящее сословие. Вот я не знаю, кто-нибудь из вас был в Индии, да, наверное? Вы замечали, какое количество там разных оттенков кожи, рас и так далее? И что народ, который тоже преимущественно чернокожий, там коричневый, темный, вот до черного, а главное сословие, они всегда светлые. Вот они составляют алицы, так называемые. Может быть, там меньшинство, даже может быть меньше 10%. Но это именно арийцы, то есть его, грубо говоря, на улице можно принять за своего. У них иногда и волосы, и глаза светлые. И самое интересное, у них всегда прекрасное образование. Они чисто на английском говорят без акцента, не так, как говорит остальной народ. Вот такое же положение было в Египте в то время. То есть правящее сословие состояло из индоевропейцев. как говорит Кейси. И причем они пришли туда, вот, грубо говоря, покорили Египет и управляли им. Из того, что сейчас геологический термин называется Армянское Нагорье. То есть один из центров возникновения индоевропейской цивилизации, это было Армянское Нагорье. Кейси называет еще имена вождей. Он называет имя вождя Арарта и его сына, который стал фараоном. Это очень похоже на армянское название горы Арарат. Это называет Кейси, который никогда не был ни в Армении, ни в России, никакого отношения вообще никому не имеет. И что самое интересное, вот если исключить, он называет массу других людей по именам. Он рассказывает даже о своей реинкарнации, кем он был тогда, в то время. Он тоже был царицей, он был одним из, так сказать, их старших жрецов, которого потом изгнали, его отправили, так сказать, из страны за какие-то там, неважно сейчас, да, это уже его личная история. Но вот если исключить массу частных личных историй, которые вот он совершенно уникально, используя свой дар, мог рассказать, то сейчас же наши историки не знают, как звали фараона там 10 или 11 тысяч лет назад. У них вообще это доисторический период. Но сам факт, то, что арийское или индоевропейское население вместе со своими знаниями, там, цивилизацией распространилось из вот этого района благодатного полумесяца, как говорят историки, то есть это, в общем, Армянское Нагорье, оттуда отправилось и в Месопотамию, и в Египет, это написано, и это произошло в 11 тысячелетии до нашей эры, ну, начиная с 11 тысячелетия. Это написано в современных учебниках Оксфорда и Кембриджа. Понимаете? Когда пойдет фильм, вы увидите, мы покажем эти учебники, мы покажем схемы из этих учебников даже, чтобы это можно было видеть невооруженным глазом. Но вот настолько прав оказался Эдгар Кейси, грубо говоря. Я не знаю, у кого как, меня лично это впечатляет, в общем-то. Разумеется, ни о каком Кейси в этих самых оксфордских учебниках и Кембриджа не написан. Это означает, что мы, естественно, можем ему доверять и во всем остальном. И вот эти удивительные личные истории, когда он рассказывает, кто чем занимался, кто занимался перевозом библиотеки из Атлантиды, как его прятали там, делали тайник под лапой сфинкса, кто занимался, так сказать, направлением эмиграции не на восток, а на запад, потому что конкретно остров Посейдонис имел небольшой перешеек с полуостровом Юкатан. И там до сих пор остались еще дороги, которые неизвестно кем построены. Вот Александр Петухов, например, называл цифру, я не знаю, откуда он ее взял, но это почему он откуда-то раздобыл, что там есть дороги шириной 48 метров. Каменные дороги. Вы представляете, 48 метров это сколько рядов для машин? Для того, чтобы один письмоносец из деревни в деревню, значит, посыльного ходил. Такие дороги не строят. И кто-то построил, и понятно, что примерно уже становится понятно, кто. Вот. Это, в общем, приблизительно такая общая картина, которую мы имеем на сегодняшний день. То есть, что можно узнать, не имея фактически неправильно переведенных источников. Вообще-то в письменных источниках это все может быть и написано. Но поскольку трудно идентифицировать название местности, название народов, ведь если это было десятки тысяч лет назад, ну, историки тоже не виноваты, они тоже не все знают. Что касается раскопок, вот почему у нас сейчас экран не включен, и не потому, что потом будет фильм, а потому что, ну, что показывается по Атлантиде? Ну, 2-3 карты, которые вы так, наверное, видели. Собственно, больше ничего. Все остальные артефакты, которые мы не можем точно идентифицировать, кем сделаны, когда, какого уровня технологии, какой цивилизации они произведены. Свалить все, так сказать, в одну кучу и объявить атлантами, это тоже не очень-то. Может быть, это и правильно, но не очень понятно. Так вот, поэтому если у нас есть свидетельство того, что человек оказался прав в этом, мы можем посмотреть все остальное в двух словах, поскольку ну, немножко объем времени не позволяет себе подобное рассказывать. Если сравнить то, что говорил Кейси, с тем, что записано в различных эзотерических источниках, причем источниках не столько, в основном восточных, потому что эзотерика в основном осталась на Востоке, у тех древних наций, которые до сих пор живут. Это индусы, китайцы, там Индокитай, в общем-то, все. Когда наши ученые переводят, скажем, там, древнеегипетские иероглифы, никто им не может сказать, что вы что-то не так перевели. Нету носителей языка, там даже копты, которые остались в меньшинстве, это не египтяне, это смесь египтян с греками. Поэтому никто их, грубо говоря, не поправит и никто им не поможет. А когда речь идет о преданиях Востока, когда речь идет об Индии, то любой образованный человек скажет, минуточку, он скажет, что это у нас совсем по-другому написано. Вот в этом разница. И что самое интересное, опять же, я сразу не буду, значит, долго этот вопрос муссировать, скажу сразу итог. То есть все, что говорил Кейси в общих чертах, совпадает с эзотерическими источниками, опять же, Востока. Хотя там очень много названий. Названия островов, названия каких-то непонятных рас, типов людей, там, я не знаю, описание войн, которые они вели друг с другом. Там слишком так много, что они сами не разбираются, что досталось, значит, у них наследие. Вот. Поэтому, если говорить об истории Атлантиды, то есть конкретно, это не просто история острова. Это вот как предлагал Николай Феодосьевич Жиров. Он считал, что атлантология – это комплексная наука, и она, ну знаете, кто такой Жиров, да? Это вообще основатель научной атлантологии. Но посмотрите, есть в интернете хороший фильм о нем, который мы сделали с нашими коллегами. Он называется «Николай Жиров, Берлин, Атлантида». Вот такой маршрут, если запомните. То есть Атлантида — это не просто история острова в данном случае. И Жиров был совершенно прав. Потому что он тоже старался в тогдашние геологические или биологические какие-то научные источники были недостаточны, он тоже изучал эзотерику. Хотя в Советском Союзе он не мог прямо ее, так сказать, пересказывать или пропагандировать, разумеется. И вот он понимал, то есть понятие Атлантида — это не просто большой остров, как писал Платон, который потом стал маленьким, там постепенно затонул, или последний его остаток, значит, затонул за там, 2 дня или там ночь и день. Это часть человеческой истории. То есть все вот это сегодняшнее непонятное происхождение рас, откуда все расы взялись, да, вот. Белая раса, может, в ЮАР живет полно европейцев. Они не становятся негроидами, там, внуки, правнуки, они живут там веками. Они могут немножко подзагореть, естественно, но будут такого оливкового цвета, светлого. То есть ничем это не объясняется никак. У нас нет никакого объяснения, откуда эти расы взялись. Почему они такие, почему у них такой цвет кожи, почему у них такая история. И вообще, какая у них история? Вот. Это потому, что вот большая часть человеческой истории проходила даже на тех территориях, которые сейчас являются сушей, которые можно копать, что-то выкопать, потом отнести к какой-нибудь известной нам культуре, там, подтасовать хронологию или подогнать ее под привычные, то, что и происходит обычно в науке. Хотя изменения очень большие. Ту же историю вы, наверное, знаете, что датировки... Я так вскользь только лишь сказал, что Кейси принят, так сказать, идеи Кейси приняты. Но это, между прочим, означает, что переписана уже и датировка истории, официальная история. Признают, что цивилизация, то есть оседлый городской образ жизни, возник не 6 тысяч лет назад там, в Египте или в Шумере, а именно 12 тысяч, то есть 2 раза больше, на Армянском Нагорье. Оттуда. Ну, тогда вот как раз это были события, связанные с потопом там и так далее. Все предыдущие цивилизации были уничтожены, видимо, в какой-то степени. Потом в горной местности, где народ спасался, оттуда снова цивилизация распространялась. Но вот эти же вещи, которые говорил Кейси, значит, по инициативе фонда Кейси была экспедиция в 1993 году, если вы в курсе вообще об этом, Вы слышали, наверное, о том, что есть такой независимый египтолог Джон Энтони Вест. Он один из самых известных и старых и авторитетных, значит, историков альтернативных. И есть такой известный геолог, профессор Бостонского университета Роберт Шох. Вот они в 93-м году объявили, что Сфинкс примерно, значит, 2 раза старше. То есть он построен не 4,5 тысяч лет назад, а, ну, возможно, в 2 раза больше. 7, 8, 9, 10, там уже трудно сказать. Потому что водная эрозия, которая на нем, есть следы водной эрозии, они могли образоваться только во время сильных дождей. А поскольку династический период Египта, это уже засуха, это уже пустыня там. Это Гиза, это вот начало пустыни практически. Там дождей практически не бывает. И тогда, то есть, вот это переписывание истории должно было произойти тогда. Захи Хавас, который, значит, министр их археологических памятников Египта, министр древности, так сказать, он остановил работу этой экспедиции. Они всего лишь собирали образцы, они что там не бурили, не дыряли, ничего не ломали. Остановил их, оттуда прогнал, отобрал у них, так сказать, разрешение проводить исследования. Потому что он узнал, какое они готовят, так сказать, сделать заключение. Тем не менее, заключение сделали. Это потом, когда вернулись Шох и Вест, когда вернулись в Америку, это было опубликовано. Причем всем нормальным людям стало понятно, что это правы как раз именно они, не Захи Хавас. То есть историю должны были, грубо говоря, датировку переписать уже тогда. То есть, оказывается, и Сфинкс где-то построен тоже гораздо древнее. Вот тоже ему, наверное, там 10 или 12 тысяч лет. И поскольку там это не произошло, там, грубо, просто помешали. Это произошло в другом месте. То, что я сейчас говорю, это с начала 2000-х годов стало известно. Это вот самый древний храмовый комплекс, который находится, значит, в Восточной Турции или в Западной Армении. Он называется по-турецки Гёбекли Тепе. Это означает пузатый холм по-турецки. По-армянски эта местность называется Портаса. Это означает пуповинная гора. Вот такое вот странное совпадение. То есть сейчас считается, что наша цивилизация возникла, вот это вот первая цивилизация, это цивилизация Гёбекли Тепе. Когда люди уже были расслоены в обществе на профессии, были профессиональные там скульпторы, каменотесы, жрецы и так далее, тому подобное, которые возводили каменные дома, строили из мегалитов храмы. В общем, цивилизация, особая цивилизация началась там. Не цивилизация кочевников там или кого. Вот, ну, это я подытожил лишь картину нашей сегодняшней официальной истории. Вот настолько она, так сказать, грубо говоря, переписана. Теперь мы вернемся к истории эзотерической, в которой Атлантида занимает период, там буквально несколько миллионов лет. Ведь известно же, что до сих пор науки, нашей официальной антропологии, я вот не знаю, вот Саша Белов рассказывает на эти темы свои лекции, читает, до сих пор неизвестно, кто конкретно является предком нашего вида. Вот если считать, что вот Homo sapiens sapiens, вот наш вид, появился там 100, 130, путь 200 тысяч лет назад. До этого, как, вот его предок, вот если мы заглянем копьем чуть глубже, да, 300 тысяч. Кто его предок, каким он был? Ясно, что это там не неандерталец. Неандертальцы сейчас уже датировку, да, они появились позже кроманьонцев. Это выходит деградировавшие кроманьонцы. И дальше, если идти вплоть до тех же австралопитеков, там, до сахелантропа, до древопитеков, которых там сплошные у нас провалы, абсолютно целые миллионы лет, непонятно, что творится. Непонятно, что от кого произошло. То есть у нашего вида, грубо говоря, по официальной науке, сколько бы они ни спорили, сколько бы ни ломали копья друг с другом, у них нет согласия и нету никакого реального предка. А это всего лишь потому, что человек был человеком. На самом деле, вот сейчас мы просто приводим уже данные из эзотерической истории. Человек строил свои города, имел цивилизации сотни тысяч лет назад. Много. Вот Андрей Жуков в прошлый раз рассказывал об артефактах удивительной, так сказать, природы, датировки, которые находят, где попало, и которые не имеют никакого объяснения. Вот это все остатки сверхдревних цивилизаций. И то, что центры этой цивилизации были, скажем, на Атлантическом материке, так называемой Атлантиде, которая постепенно тонула, она имеет свое эзотерическое разделение. Я не знаю, если вы читали, в книгах, собственно, об этом много говорится. Я могу, наверное, повторить, собственно говоря, это такая озвученная истина, что каждая большая раса, поскольку в природе все имеет семеричное разделение, вот, ответвление человеческих народов, наций, рас, подрас и так далее, тоже все строятся по принципу семеричности. И значит, когда мы говорим о периоде существования Атлантиды, это примерно где-то, скажем, там с 3-4 миллионов лет до времени затопления последнего острова, которое произошло точно, как говорил Платон, за 9 тысяч лет до него. По современным данным, вот открытие 2010 года, значит, исследование Кернов, палеоклиматологов, значит, резкое, неожиданное потепление климата, вот такое же, как сейчас, когда за 50 лет температура поднялась на несколько градусов, произошло около 9700 года до нашей эры. То есть это именно та дата, которую Платон, которую называл затопление последнего острова. То есть поднятие температуры, это означает таяние ледников, поднятие уровня моря и так далее. Вот этот период, который насчитывает сам по себе больше 2 миллионов лет. То есть цивилизации, народы, культуры возникали на континенте Атлантиды, который был большой. И они имеют свои названия, свои, так сказать, деления и номера в эзотерике. Я вам сейчас просто могу пересказать, значит. Первый тип человечества Атлантиды, самый древний, самый примитивный, он относится, видимо, ну вы видели, наверное, черепа, на которых длинные, у них удлиненная форма, они такие яйцеобразные, у которых почти нет лба, вот сразу он переходит в голову. Если помните, да, такие черепа. Вот это приблизительно по описанию эзотерических источников, это первая подраса расы атлантов. То есть это то, что произошло от предыдущей большой коренной расы, лемурийцев, так условно называемых. Термин лемурий, он из 19 века, он, естественно, в древности никакого отношения не имеет, но тем не менее. Так вот, это первая подраса. То есть здесь большая коренная раса делится на 7 малых рас, подрас. Каждая из них имеет множество народов, имеет свой период, когда она господствует, доминирует, потом приходит новая и доминирует следующая. Так вот, я вам просто перечислю. Поскольку в эзотерике принято использовать термины, которые известны в этнологии и истории, вот, скажем, в Мексике есть... чуть севернее, там, Мехико, есть город Теотиуакан. Вы, наверное, все об этом слышали, видели в фильмах. Пирамида Солнца, пирамида Луны, там и так далее, да? Вот. Абсолютно. Про этот город, про его строителей практически ничего не известно, кроме того, что вот, как досталось из предания ацтеков, лишь то, что его построили тольтеки. Все датировки там абсолютно условные, там все сравнения, все объяснения, все абсолютно ничего никуда не годится. Буквально недавно, несколько лет назад, опять историки, которые полвека там уже ведутся раскопки, признают, что мы также сегодня мало о них знаем, как и в середине 20 века. Так вот этот термин «тольтек», ацтекское слово, которое означает, причем не только ацтекское, но это вообще-то группа языков, которое означает «мастер». Искусственный человек, ученый, там, маг, может быть, тогда у них все было едино. Так вот, это название тольтек в эзотерике, оно приписывается третьей подрасе атлантов, с которой начался, собственно, вот расцвет их и цивилизации. И если первое, я уже сказал, вот эти вот с покатыми лбами, такими длинными, яйцеобразными, они были еще полудикими, значит, вторая раса, я вам просто перечислю сейчас, это для ознакомления, собственно. Вторая раса называлась тоже своим настоящим названием, она называлась Клавакри. И возникла она на южной и юго-восточной части континента Атлантида в гористой местности. Третья подраса называлась тальтеки. Но это термин, взятый у того, как ацтеки называют строителей вот этого города Теотиуакан. То есть, как они назывались на самом деле, этот термин нам даже неизвестен, это самоназвание. То есть, естественно, это было задолго до того, как Теотиуакан был построен. То есть, народ, который появляется... Вот посмотрите, как у нас. Вот сейчас наша раса. Да, вот в Европе в основном преобладает индоевропейская раса. В России преобладает тип индоевропейской расы. В Америке, в Австралии, в Новой Зеландии там, и так далее и тому подобное. По всему миру есть тип индоевропейской расы человека, современного белого человека. При том, что большинство населения планеты, оно имеет совсем другой цвет. Оно относится к другим расам. Оно более там краснокожее, более желтое. Китайцев называют желтыми, там индейцев называют краснокожими. Вот между коричневым, красным и желтым все эти вариации цветов в разных местах есть. Вот та же самая картина была, грубо говоря, еще и сотни тысяч лет назад, миллион лет назад. Вот по эзотерическим, значит, источникам расцвет культуры тольтеков это примерно где-то около миллиона лет назад начался. Очень много интересного. Все эти загадки истории, которым мы никакое объяснение найти не можем, там развитые технологии, строительство, летательные аппараты, наука, там очень много чего. Все эти феномены, которые никак не объясняются, они являются для нас загадками всего лишь потому, что у нас история очень короткая. Там нету в этой истории ни времени, чтобы люди могли развиться, ни каких-то других аналогов. Вот так вот отдельно какими-то белыми пятнами висят вот эти все феномены, которые и не признаются, и не отрицаются, их и, с другой стороны, никто не исследует. Потому что это опасно, если ты им займешься, тебе придется все опять переписывать. Но, тем не менее, история переписывается. И вот Клаус Шмидт, немецкий археолог из археологического института в Берлине, который, собственно, это его открытие о том, что история удлинилась два раза, уже это в начале 2000-х годов, сейчас готовят еще одно удлинение, еще в два раза. То есть в ближайшие годы, если это его открытие, новые раскопки будут, они работают, там уже туристов туда ездит больше, чем в Египет. Если это будет признано, ну, я сейчас затрудняюсь сказать, когда, ну, там год или пять, сколько это продлится, то получится, что история цивилизации насчитывает официально уже даже не 12, а 20 лет. Он сейчас говорит уже о цифре 20 тысяч лет. 20 тысяч. То есть историки постепенно двигаются. Но тем не менее, вот эти самые рекорды, записи, значит, которые могли бы остаться с погибших континентов или городов, они нам недоступны. Они нам, для нас остались только в виде преданий. Сейчас, значит, честно говоря, я что-то не вижу наших коллег. Как у нас там со временем? Я, естественно, тоже буду им напомнить, чтобы они предлагают сделать перерыв. Мы сделаем перерыв или будем отвечать на вопросы? Андрей, как там у тебя по регламенту? Тогда сейчас вопросы. Хорошо. Хорошо, естественно, я вам успел рассказать только вводную всю историю Атлантиды. Я и не рассчитывал сегодня исчерпать, потому что история вообще большая. Больше всего, вот, знаете, в чем разница, вот говорят, есть такая полушутка, между студентом и профессором, скажем, в естественных науках, там, математике или физике, и в истории. Вот, если они математики или физики, они студенты и профессор знают те же самые формулы, то же количество. Там никто не изобретает новых формул, да, каждый день. А в истории наоборот, значит, то есть они знают те же формулы, мыслят по-разному. А историк-профессор знает на порядок больше, чем студент-историк. Там количество фактов больше. Вот история, на самом деле, это основа вообще всех наук, вот все, что есть, начинается с истории. Потому что та же самая физика – это история физики. Допустим, там любая наука – это сначала ее история. А сама по себе история – это самая громадная наука, которую вообще никто не в состоянии охватить. Вот представьте, сколько тысяч лет. Мы даже не знаем, сколько миллионов лет существует человек, сколько было государств, цивилизаций, народов и всего прочего. Поэтому по регламенту вот то, что я успел рассказать в начале, мы еще потратили время на начало холодной войны. Сегодня мы этим ограничимся. Сейчас мы можем перейти. У нас есть 15 минут для ваших вопросов по этой теме. Потом мы сделаем перерыв, будем смотреть фильм и можем после фильма обсуждать вопросы, если будут уже по фильму. Пожалуйста, есть вопросы? Прошу вас.
У меня вопрос такой интересуется давно. Платон писал Атлантиду как государство, которое воевало с древними греками. И греки в этой войне победили. То есть выходит, Атлантида, описанная Платоном, это обыкновенное государство, без всяких там высоких технологий, которые просто побили греки.
Не совсем. Если вы хотите опираться на Платона, у него много чего есть. Там не говорится о высоких технологиях.